Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 26 февраля. Католическая церковь сегодня пепельная среда, не вступает в Великий пост. Православная церковь вступит в это воскресенье, 2 марта, в Москве, 13:01. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать переделки. На сегодня у нас гость, замечательный человек, кандидат искусствоведения Роман Насонов. Добрый день, Роман.
Добрый день, Алексей.
И мы будем вместе с Иоганном Себастьяном Бахо и его кантатами готовиться к Великому посту, ну и много всего интересного. Сегодня мы будем слушать 22 и 23 кантаты, вот, обсуждать, делиться своими какими-то открытиями, наблюдениями. Роман расскажет о его... Ну, для меня прямо это вовремя удивительный радиопроект на Радио России, как вот Великий пост, я всегда ищу себе компанию, а тут я могу с Генделем, Гендель мне составит компанию.
Да, ну, хорошо, я думал, это под конец передачи сюрпризом объявить, но действительно мы в замечательной передаче на Радио России «Барочная практика» вместе с моими друзьями, журналистом Львом Малхазовым и искусствоведом, большим знатоком русской иконы Левоном Нарсисяном, вот, практически весь Великий пост и даже за его пределами будем слушать ораторию Генделя «Мессия», может быть, самое грандиозное, самое известное, самое великое произведение, посвященное Христу, потому что, да, «Мессия», как мы с вами понимаем, это Христос и есть, то есть, да, помазанник Божий. Вот, и мы уже начали в день рождения Генделя 23 февраля слушать, и, в общем, вы эту первую передачу можете найти в архиве Радио России, потому что сама эта передача идет в ночь субботы на воскресенье, в 12 ночи, в 12:10 вот буквально, и поэтому, конечно, далеко не все могут в это время позволить себе роскошь послушать музыку хорошую. А в архивы вы всегда сможете эти передачи найти. Следующий будет 1 марта, мы пропускаем, вот с 8 марта. С такого вот подарка, может быть.
С 23 февраля начали.
На 8 марта перейдем, да, и потом каждую неделю будет по передаче сначала в прямом эфире, потом в архиве выкладываться, и мы там создаем идеальный образ того, как это все должно исполняться, а сверх того мы, конечно, обсуждаем вот буквально каждый номер этой очень интересно созданной оратории, потому что там есть, да, всюду фрагменты библейского текста. Там только библейский текст, из, в основном пророков, составлен текст, рассказывающий о Мессии. И мы все это обсуждаем, и богословские смыслы, и почему нужно исполнять так, чтобы эти богословские смыслы именно в исполнении, в музыкальном, стали понятны и обрисовались. Поэтому это очень интересный проект, будет как минимум 8 передач. То есть можно будет во всех подробностях каждый номер прослушать. И очень часто там сразу несколько исполнений. И это, конечно, на Великий пост и за пределами уже потом Великого поста очень хорошая, радостная работа, которую можно будет совершать вместе с нами. И мы вам будем чрезвычайно рады, если вы к этому присоединитесь. Вот. А наша сегодняшняя передача, она тоже продолжение другого проекта. У нас 16 февраля в Кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла был концерт вместе с Collegium Musicum, замечательным ансамблем, и как раз там звучало 4 кантаты Баха, и этот концерт был очень интересно придуман, потому что первые 2 кантаты, 3 и 13, они были связаны с вторым воскресением по Богоявлению, то есть это чтение из Евангелия от Иоанна, брак в Кане Галилейской. И вот это самое чтение, оно как раз знаменует начало поворота общины от Рождества к Великому посту, когда люди вот уже потихонечку начинают внутренне готовиться к тому, чтобы пройти Великий пост с Иисусом. А вот да, 2 другие кантаты, вот, которые прозвучали, они как раз 22 и 23, те, которые мы с вами будем слушать сегодня. И эти 2 кантаты, они уже звучат в последнее воскресенье перед Великим постом. То есть непосредственно, когда община уже размышляет о том, как она с Иисусом будет следовать вот на Голгофу. Угу. И готовиться к тому, чтобы встретить Великую Пятницу. И вот эти вот, да, две кантаты, после них наступало время молчания. То есть Великий пост, Бах уже кантаты не мог исполнять в Лейпциге, и это не нужно было делать. Потому что все-таки музыка в таком, да, в более театральном пышном стиле, она во время поста не звучала. Значит, эти две кантаты должны были как бы заранее помочь человеку весь Великий пост пережить, так настроиться, чтобы Великий пост прошел со смыслом, с пониманием, да, и эта духовная работа принесла человеку пользу. Вот. Но эти две кантаты, они, конечно, еще в одном смысле очень важны, потому что они сыграли в жизни Баха, как ты уже знаешь, потому что ты все очень, да, тщательно изучил, пришел, да, подготовленный, да, прямо проделал огромную работу, исследовательскую, можно сказать. Да, они в жизни Баха сыграли огромную роль. 7 февраля 1723 года они впервые прозвучали. Это было испытание Баха на должность кантора и музик-директора Лейпцига. Но музик-директор, да, он, значит, все официальные торжественные мероприятия в Лейпциге ими руководил. А кантор – это очень интересная была должность. Угу. Он должен был обеспечивать вместе с мальчиками, учившимися в школе Святого Фомы, такие, да, пансионеры. У них была особая возможность, потому что они были музыкально одарены, они получали бесплатный пансион в церкви Святого Фомы. Вот. Но они должны были петь в Фоме и в Николае, в двух главных церквях Лейпцига, во время главных богослужений. И вот, да, это было большое испытание, потому что вообще Бах был далеко не первый кандидат на эти должности. У него не было университетского образования, а кантор, он все-таки, прежде всего, учитель. И вот удивительно, что, да, всех соперников Баха, среди которых были довольно известные музыканты, в конце концов отвергли, правда, некоторые сами отказались в силу разных причин от этой должности, а вот Баха взяли, понимая, что он не будет в полной мере исполнять свои обязанности. Но хотели настоящей современной музыки, чтобы она звучала в лейпцигских церквях, и поэтому Баха, у которого был опыт в основном работы великокняжеского капельмейстера, то есть, да, человека целиком посвященного музыке, притом современной музыке, вот его и взяли, и он действительно представил две кантаты в очень современном стиле, в котором, в общем-то, еще в Лейпциге только к нему начинали
привыкать. Итальянцев, да, учились?
Да, учились у итальянцев, это итальянский театральный стиль, но который приспособился к немецкой церковной музыке. И поэтому, конечно, вот эти вот кантаты, они еще немножечко такой, да, музыкальный театр. И вот, собственно говоря, первая из этих кантат, 22-я, да, они обе, кстати, эти кантаты теснейшим образом связаны с чтением из Евангелия от Луки. А именно, да, это вот 31-43 строки, 31-43 стихи из 18 главы. И как раз, да, и прямо с библейской цитаты начинается вот эта вот 22-я кантата. Это практически целая сцена. Но, видите, тут очень хитро. Тут, с одной стороны, конечно, это сцена, а с другой стороны, да, здесь эта сцена, она сделана так, чтобы мы не столько с вами представляли библейские события, сколько видели их смысл. Смотрите, да, значит, здесь будет сейчас три разных фрагмента. Вначале тенор, он как евангелист. Да, евангелист традиционно поет тенором, так что, да, здесь прямо опыт страстей. Мы с вами наблюдаем. Он вводит нас в курс дела. Иисус призвал к себе 12 учеников и сказал им. Это, да, как вы понимаете, да, прямая цитата. И дальше бас. Бас – это всегда Христос, так же, как и в страстях. То есть мы с вами видим, что это уже вполне страстная музыка. И он, да, произносит вот эту свою реплику. Вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ничего больше, заметьте. Там, да, дальше он это рассказывает, что здесь нет. И вот эта вот, да, как раз реплика Христа, она прямо ведет нас в этот Иерусалим. Она ведет нас вверх, наверх, а интонации страдальческие. А как раз инструменты, которые сопровождают это все, то есть, да, гобои и скрипки, они, наоборот, создают мягкость, нежность. То есть, одновременно, да, и утешение нам, и вместе с тем, да, страдания Христа, вот устремившиеся на Голгофу. Потому что мы понимаем, что на самом деле речь идет не просто о Иерусалиме, а о том, как он на Голгофу взойдет. И потом интереснейшая вещь. Значит, дальше хор. Это как бы хор учеников. Но они ничего из этого не поняли и не разумели сказанного. Вот это очень важно, потому что ученики не разумели, а мы будем разуметь.
Да, у нас есть время подготовиться и разуметь.
Ну, и у нас просто, да, есть уже вера, у нас угу. есть учение, у нас это все нам разъяснено, а ученикам разъяснено не было. Но Бах очень хитро написал этот хор. Он, с одной стороны, растерянность учеников передает, их такие, да, как бы смущенные интонации, вступающие раз за разом, каждый ученик спрашивает, да, что же произошло. Но он, вот это вот, да, они не уразумели, что было сказано, он вот эту интонацию «вас», то есть «что», превращает из повествовательной в вопросительную. То есть как будто бы ученики, они хотят уразуметь, они спрашивают, что же произойдет. То есть он, да, при помощи вот этой переделки интонации, видишь, у нас Переделкино, да, мы вместе с Бахом переделаем интонации, он передает жажду человеческую узнать, что это, зачем это. Потому что, да, пост – это еще время христианского просвещения. И он тем самым, да, учеников оправдывает, что не какими-то там были дурачки, которые, да, просто вот ничего не поняли, да, вот такие были глупенькие. Да, а он показывает людей, которые, да, действительно хотят понять, уразуметь, прочувствовать это все. То есть он передает вот эту человеческую жажду. То есть вот так вот, слегка изменив интонацию, использовав риторические фигуры барокко, вот эту вот вопросительную интонацию «вас-вас», мы получаем совершенно другой смысл. Как и интересно. Вот в этом отношении как раз, да, почему важно, да, не только знать слова, а, конечно, мы знаем слова еще и благодаря замечательному переводу отца Петра Мещеринова, которого мы благодарим, за которого мы молимся каждый раз, потому что он сделал нам великое благо. Вот, да, но еще очень важно понимать музыку, вот эти интонации, потому что, да, если мы просто только разумеем слова, мы еще разумели не все. Бах еще в эти слова вкладывает какой-то дополнительный смысл, который никто, кроме него, вложить не мог, и который далеко превосходит то, что сделал либретист. И вот давайте мы сейчас эту самую с вами сцену послушаем. Она, с одной стороны, очень наглядная, а с другой стороны, да, это на самом деле действие духовного смысла. Вот духовный смысл прямо раскрывается перед нами. Чудо происходит.
Как интересно. Ну, готовимся слушать, друзья.
Yeah.
Как интересно, после твоего рассказа это совсем другое слушание.
То есть надо вот эту интонацию услышать, да, потому что, кстати, вот в русском-то переводе этого самого «что»
вас, да, «воздас» они там.
Да, это... вот этого просто нету. То есть, да, как бы мы ни переводили, но здесь просто мы, естественно, и используем традиционный перевод синодальный Евангелия. Да, здесь просто нету того, что цепляет нас вот в этом самом, да, немецком языке. Вот это вот очень здорово. То есть, конечно, да, видите, когда втягиваешься уже в слушание Баха, то хочется и немецкий начать понимать.
Да.
Да, то есть это, да, как бы заставляет нас еще немножечко учиться и развиваться, потому что, да...
Убегать от Альцгеймера.
Да, конечно, да. Но, да, это действительно стимул, настоящий стимул, да, чтобы не абстрактно учить язык, а учить язык для того, чтобы понимать, скажем, да, духовный смысл в музыке Баха. Это совсем, оказывается, другое дело.
Но и они так четко поют, каждое слово проговаривают, что вот я же сижу тоже, я немецкого не знаю, я сижу с подстрочечником, и они достаточно вот как-то все прямо хорошо проговаривают, что можно следить. Я вот этот, ну, ты сказал про этот «Воздас», и они прямо, ну, вот совершенно по-другому этот хор играет, когда понимаешь, что надо искать.
Конечно. Вот, и, конечно, вот в следующей арии тоже очень важно будет сейчас уловить ключевые слова. Что, да, здесь большой текст, и мы его сейчас, может быть, даже читать не будем, потому что его всегда можно найти, русские переводы. Кстати, да, замечательный ресурс. «Бах кантатас» пишется через дефис, естественно, латиницей, «орг». И вот там, да, все переводы отца Петра, они выложены, они доступны прямо вот онлайн. Для каждой кантаты, ну, там очень много о каждой кантате информации на английском языке, естественно, тоже для тех, кто по-английски хорошо понимает, это будет очень полезно, такой, да, замечательный образовательный ресурс, но и перевод отца Петра, вот, поэтому, да, мы не всегда будем прямо зачитывать весь текст и сегодня, там, и в последующих передачах, но вот, да, здесь он тоже выделяет какие-то ключевые слова. Да, вот ты, кстати, разработал совершенно замечательный метод. Обращать внимание, да, вот что дольше поется, а что поется короче.
Ну да, на, да, чем акцент что, ставится.
Да, на чем ставится акцент. И вот, да, здесь есть дольше и короче отдельные фразы, но еще и отдельные слова, да, здесь есть, которые распеваются. И вот вы сейчас услышите, что после восклицания «Майн Езу», то есть «Мой Иисусе», дальше будет «Циемий», «Ция». Угу. Что такое «Ция»? То есть «Влеки меня». Да, это, в общем, если посмотреть текст арии «Альта», который здесь есть в целом, может быть, он может быть не самый главный, потому что смысл этой арии, как бы, если мы прочитаем весь текст полностью, что, да, дай мне понять, разуметь, да, в отличие от учеников, что должно произойти. Но Бах, да, здесь делает другой акцент. Он сначала говорит «Сие», и потом «Цудайнен Лайден». «Лайден» значит «страдание». То есть, да, влеки меня за собой и дай мне пережить эти самые страдания. То есть, как очень многие кантаты Баха, эта кантата, она о смысле страдания в жизни человека. Да, принимать страдания радостно, принимать страдания как дар Божий, принимать страдания как то, посредством чего Иисус, который влечет тебя за собой, позволяет, да, пережить и отчасти причаститься вот тому, что пережил Он. И тем самым действительно по-настоящему поумнеть. То есть, да, мы умнеем не только там через то, что мы что-то читаем, получаем какую-то информацию, да, как-то рационально мыслим. А мы умнеем потому, что мы сначала молим Иисуса, да, чтобы Он вел нас за собой. И потом, да, мы позволяем Ему сделать с нами то, что Ему угодно. Не то, что угодно нам, не то, что угодно нашей плоти и крови, а то, что угодно Ему. Поэтому, да, Бах вот этой молитве придает вот такой вот очень глубокий христианский смысл.
Ну и вопрос страданий в судьбе Баха не праздный, он, наверное, как-то еще свои какие-то глубокие моменты решает.
Конечно, ему страданий было дано очень много, безусловно. Но вот, да, благодаря этому опыту своих страданий он учит людей принимать эти страдания. То есть, конечно, его, да, музыка, она учит нас каким-то особым аспектом, да, христианской жизни. Может быть, да, не всем, нет такого учителя, который нас бы просто взял бы и всему научил. И даже великий Бах, вот он, да, нас учит не всему, а тому, что ему близко. Да, каким-то вот очень важным частям христианской жизни. И вот здесь вот очень интересно, да, потому что здесь есть альт, и здесь есть гобой. И гобой, да, может быть, нас еще больше, да, чем вот этот альт влечет, как бы, да, за Иисусом. Может быть, даже гобой здесь есть отчасти образ самого Иисуса, который нас сначала призывает, а потом альт, он молится, да, чтобы вот за Иисусом последовать. Mm-hmm. То есть еще очень важен солирующий инструмент у Баха всегда. Mm-hmm. Голос и инструментальная музыка. Вот, ну вот если, да, ты не хочешь еще какие-то вводные слова относительно этой арии сказать, может быть, мы сейчас прямо,
нет, прямо последуем прямо за Иисусом. Я прямо сижу уже и хочу включить побыстрее.
Давай, 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 за Иисусом последуем.
Да.
А то нам ни на что времени так здесь и не хватит.
Не хватит, да. Thank you. как интересно, вот первый такой отрывок, ну, первая часть, она, как знаешь, как сказочная какая-то, такой вот, ну, как на средневековых картинах, да, там луга, поля, деревья, и в какую-то прямо сказку ты заезжаешь, а здесь прям такое молитвенное, ритмичное настроение.
А слышал, какая замечательная интонация вот там была в конце на этом цин? Да, вот буквально плачущее, страдающее.
Да, я говорю, вот у меня слушание это до тебя и после тебя. Вот, совсем два разных слушания. И как вот она выпевала там вот этот «Берайт», да, «Готов я» и «Хочу я», прям вот очень интересно.
Ну, ты прям уже немецкий выучил, да, за это время.
Ну, у меня уже, да, слух различает слова, у меня уже, да, я могу уже ориентироваться, где они тут акценты ставят.
Ну, это еще, конечно, благодаря замечательному исполнению, это Филипп Херевеге и коллегиум вокаля Гент, замечательный его ансамбль, вот они наряду с Гарднером, тоже одни из лучших из исполнителей, да, вот если вам, скажем, где-нибудь на Ютубе встретится запись Филиппа Херевеге, то всегда слушайте с удовольствием, потому что это знак высшего качества, вот то, что можно послушать. Но мы, конечно, с вами целиком кантату слушать не можем, и мы сейчас с вами пропустим большой речитив баса, очень важный, потому что это тоже молитва. Молитва о том, чтобы переменились плоть и кровь. Да, чтобы плоть и кровь человека, которые привязаны к этому миру, и которые вожделеют каких-то, да, мирских радостей, да, может быть, даже не всегда с нашей точки зрения и уж таких греховных, да, чтобы они полностью от них открепились и отлепились. Чтобы, да, мы провели в духовной жизни вот весь Великий пост. И тогда вот эта вот наша тоска и наше страдание превратятся в великую радость. Так завершается вот этот следующий речитатив. А потом очень интересная штука. Там дальше идет четвертый номер, который мы сейчас с вами будем слушать, ария тенора. И если мы почитаем текст, то там продолжается эта молитва о том, чтобы, да, переменить волю, переменить сердце человека. Очень важные слова. И эти слова, конечно, они никуда не деваются. Но Баху было важно показать другое. Не продолжить эту молитву, да, чтобы не было такого, может быть, даже единообразия, а сделать это более театрально. Показать, что мы не просто молимся, а показать другого человека. Уже случилась эта перемена. Вот в тексте этого нету абсолютно. А в тексте только вот в конце речитатива говорится о том, что будет великая радость. И Бах показывает, может быть, даже вопреки тексту арии, ведь ему же этот текст дали не потому, что он его попросил, а он приехал на испытание, ему сказали: вот тебе текст, давай пиши.
А, вот так? Я думал,
да,
он
конечно,
сам выбрал.
Нет, нет, он сам здесь диктовать ничего не мог. Он был на испытании. Да, он вот что ему дали, то он и писал.
Как интересно.
Текст хороший, да, ничего плохого об этом тексте арисать нельзя. В общем-то, он очень благочестивый и правильный. Но для Баха было важно другое. Вот это вот страдание показать в начале, в первой арии. А во второй – радость. Это не просто радость, да, здесь, в общем-то, есть такой танец шествия. Старинный, французский, на балах его танцевали, паспье. И вот в духе этого самого паспье мы радостно отправляемся в Иерусалим.
Как
то
интересно.
То есть, да, человек не просто молился, да, чтобы перед Великим постом Господь даровал ему, да. А он действительно переменился. И Бах показывает, какое счастье мы обрели в результате этой молитвы. Он просто нам говорит: молитесь, и потом вам что-нибудь будет хорошее. Он показывает: вот вы молились,
и
вот эта радость, она вам дана. Поэтому Бах дает отнюдь не только страдание. Он знает эту радость, он показывает нам эту радость и показывает ее, может быть, даже не вопреки тексту. Да, но как бы в продолжении текста, показывая перспективу этого текста, что на самом деле человек, который хорошо молился, он и пост переживет в радости, не в унынии. Поэтому, конечно, вот этот четвертый номер, который сейчас прозвучит, ария тенора, она чрезвычайно интересна. И здесь надо смотреть не на слова прежде всего, а на музыку и проникаться этой духовной радостью.
Как интересно. Как на балу прям побывали.
Да, действительно, это такой бальный, но да, одновременно есть вот это ритм шествия. Он следует. Ну, и, может быть, ты опять обратил внимание, что какое слово выделяется? Фриде.
Да.
Фриде, да, это мир. Да, вот здесь прямо, да, Фройда не говорится радость, говорится мир, да, но Фройда Бах добавил сам, а Фриде тоже подчеркнул. Да, вот даруй нам мир. Это, конечно же, не случайно, потому что, между прочим, следующая кантата, 23-я, та, которую мы сейчас будем слушать, она и заканчивается молитвой о даровании мира. Слово «мир», да, оно в конце концов объединит эти две кантаты, но произойдет это совершенно замечательным образом. Да, ведь ты же хорошо знаешь, и я думаю, многие наши слушатели хорошо знают, что вот это вот чтение евангельское из 18 главы, оно состоит из двух частей. И, соответственно, и две кантаты исполняется Баха на службе. Ну, вообще, обычно две кантаты исполнялось, или две части одной кантаты. Если первая часть действительно Иисус обращается к ученикам, то вторая – это чудо в Иерихоне, происходящее исцеление слепого. И, конечно, да, само по себе это чудо важно, потому что перед тем, как принести искупительную жертву, Иисус совершает знамение, и это хорошо. Но здесь очень важно, что говорит вот этот самый, да, исцеляемый слепой. Да, когда Иисус к нему подходит, и говорят, что Иисус в Назаре идет, тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». И потом он еще раз кричит, когда его заставляют молчать: «Сын Давидов, помилуй меня». Ну, сын Давидов – это очень важно, потому что, значит, он его признает мессией. Да, опять мы слово «мессия» произносим естественным образом. И когда, да, Иисус его спрашивает: «Чего ты хочешь от меня?», он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». Когда, видимо, составляли эти либретто, то, конечно, да, имели в виду под прозрением что? Прозрение не только физическое, но прозрение духовное, как, да. Да, духовное, то есть, да, чтобы опять-таки понимание человеку открылось, чтобы человек, да, со смыслом прожил Великий пост. Но что делает Иисус? О, Господи, вот так вот, замечательная оговорка, что делает Бах? Да, он делает совершенно замечательную вещь. Он берет вот эти вот самые слова, да, молитву, и либретист ему очень помог, надо сказать. И он совершенно разные смыслы в четырех номерах этой короткой кантаты, у Баха очень часто более длинные кантаты бывают, он показывает четыре разных смысла этой молитвы: «Сын Давидов, помилуй меня». И вот первый номер, который, конечно, очень красивый, который тебе очень понравился, он чрезвычайно интересный. Это дуэт двух высоких голосов, то есть, да, соответственно, это дуэт сопрано и альта, и двух гобоев. У Божьей истины, Давидов сын, от вечности издалека всецело ты сердце скорбь мою и тело муку зрел. Ах, помилуй же меня. То есть все равно в основе что лежит? Давидов сын, помилуй меня. И вот, да, вот это вот очень красивая и утешительная в чем-то, да, часть кантаты, она все равно как основу свою содержит вот эти вот, да, четыре слова: Давидов сын, помилуй меня.
Ну и он в четвертом номере, да, зеркале там это повторяет несколько раз.
А это четвертом номере там вообще большая интрига. Мы, да, к нему сейчас придем. А вот сейчас послушаем, но еще, конечно, обратите внимание на эти слова: «Херцелайде и Лайбес Пайн». То есть, да, вот эти вот самые мука сердца, страдания сердца и, соответственно, мука тела. Вот, да, человек страдающий, он о чем говорит? «Эрбармами». «Господи, помилуй». Вот, да, в конце концов, смысл этого дуэта. Тут есть еще один другой смысл, да, но о нем мы скажем, когда прослушаем.
Все, слушаем первый номер.
Thank you.
Совершенно удивительная кантата. Здесь четыре номера всего, и каждая из них основана вот на этом самом сыне Давидов, помилуй меня. И все четыре раза это все с абсолютно разным смыслом, и выстраивается целая драматургия молитвы. То есть в этом самом «Господи, помилуй» может быть совершенно разный смысл, и эти смыслы, они могут выстроить огромное движение. И вот этот вот первый дуэт, знаешь, в чем его секрет? Вот почему он к двум верхним голосам, альт и сопрано, прибавил еще два альта. Ой, господи, два гобоя. Да, вот это очень важно. Ведь мог один гобой добавить.
Ну да.
Мог, да, вообще ничего не добавить. Вот, а здесь четыре голоса, и они такие очень ведь плотно располагаются. Оба голоса высокой тесситуры, сопрано, альт. И еще и два гобоя, которые тоже время от времени переплетаются. Эти все четыре линии, они переплетаются между собой.
Угу.
Что это обозначает с точки зрения барочной символики? Дело в том, что у Баха потом в «Страстях по Иоанну», которые, кстати, прозвучат в 24-м году, а в 24-м году он повторит эти две кантаты 20 февраля, тоже, естественно, на то же самое воскресенье Квинкагессима. Есть ария, в которой Иисуса связывают. И вот, да, в это самое время, помимо голоса, тоже звучат два гобоя. И линии этих двух гобоев переплетаются. И там прямо говорится, от пут моих грехов, чтобы меня спасти, Иисус дает и меня связать. То есть здесь речь идет не просто о слепом человеке, не просто о немощном человеке вообще, не просто об инвалиде. Да, потому что речь идет об инвалиде, да, вот как мы инвалиды встречаем, да, на улице, допустим. Да, и он просит нас ему как-то помочь.
Помочь, да.
Но речь здесь идет вот о чем. О том, что из-за первородного греха, для Баха категория первородного греха чрезвычайно важна, он постоянно о нем помнит, он постоянно о нем думает. Да, мы все немощны. Да, вот мы все страдаем, да, как вот немощные, увечные люди. И вот, да, этот первородный грех повязал нас всех. Поэтому, да, речь здесь идет не от лица этого вот, да, слепого в Иерихоне, который ждал Иисуса. Но от лица любого поврежденного первородным грехом человека, который ждет, что вот да, Иисус где-то здесь проследует, у нас будет вот этот вот момент удивительный в жизни, когда мы сможем к нему обратиться. Господи, помилуй. Вот какой, да, глубокий смысл здесь возникает. И следующие три номера, они это продолжают, потому что потом идет речитатив. И в этом речитативе, да, мы уже, естественно, все эти номера слушать не будем, просто, да, зайдите на YouTube, послушайте в хорошем исполнении обязательно эту кантату. Это действительно молитва как бы от лица действительно вот физически немощного человека. То есть, да, в следующем речитативе мы, наконец, попадаем в этот Иерихон и даем произнести свою молитву вот этому самому слепому в Иерихоне. Потом третий номер. Тоже совершенно замечательное, это, да, согласно либретто, молитва как бы от лица всех людей, чтобы, да, Иисус дал им прозрение. Прозрение, безусловно, да, не только уже физическое, но и прозрение духовное, чтобы открылся наш ум, чтобы открылись наши глаза. И на этом третьем номере либретто заканчивалось. Что сделал Иисус? О, Господи, да что ж я сегодня Баха все время Иисусом называю? Слушай, это что-то, да,
вдохновил Баха.
Ох, вдохновил, да. Вот что сделал Бах? Смотри, он добавил 4-й номер. Молитву. Христе, Агнче Божий, взявший на себя грехи мира, помилуй нас. Так, дважды, да, а третий раз, взявший на себя грехи мира, даруй нам твой мир. Аминь. Угу. Этот номер он взял, очевидно, он у него уже был готов. Вероятно, он его взял из какой-то своей прежней страстной музыки, может быть, да, из страстей, которые он исполнял в 1717 году в городе Готта. Известно нам, что был такой факт в его жизни. Но что важно? Да, важно вот эта вот молитва к Иисусу как Агнцу Божьему. То есть, да, к Иисусу как искупительной жертве. Мы доходим до конца. Мы доходим к этой Голгофе. А что значит мы доходим до Голгофы? Иисус идет к распятию. Мы идем к нашей смерти. И молитва идет, в конце концов, да, о том, чтобы в конце нашей жизни, когда мы умрем, нам был явлен свет, чтобы мы не умерли, а вошли в свет вечный. Вот это совсем не предполагалось либретистам, это совсем не было в задании Баха, ему такой урок не был задан. Но он показывает все ступени этой молитвы, после того, как откроется наше духовное зрение, чтобы мы помолились, дошли вот до этой крайней точки, и чтобы, да, мы вошли в эту жизнь вечную, чтобы мы вошли в этот вечный свет. Вот этот смысл Бах просто добавляет к либретту и заканчивает традиционной, великой, да, христианской молитвой «Христе, Агнче Божий, взявший на себя грехи мира, помилуй нас». Мы давай с тобой тоже этой молитвой перед постом завершим наш разговор и просто, да, будем слушать под конец музыку Баха.
Угу. Давайте, друзья, мы тогда послушаем и закончим передачу. Ну, вот такой замечательный отрывок четвертого номера. К сожалению, чуть-чуть мы его не дослушали. Ну, спасибо тебе большое, Роман.
У нас есть всегда возможность продолжить это слушание, потому что, да, мы только здесь даем установку жить духовно, жить вместе с музыкой Баха. Спасибо тебе большое, что пригласил.
Да, спасибо, что пришел.
И давайте настраиваться на Великий пост.
Всего доброго, дорогие друзья.